Глава 4. Низвержение Василия и Междоцарствие. Годы 1610-1611. В то время, когда всякий час был дорог, чтобы совершенно избавить Россию от всех неприятелей, сметенных ужасом, ослабленных разделением, когда все друзья Отечества изъявляли князю Михаилу живейшую ревность, а князь Михаил живейшее нетерпение царю идти в поле, минуло около месяца в бездействии для Отечества, но в деятельных происках злобы личной. Робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более, нежели за Отечество, и мысля, что все труднейшее уже сделано, что остальное легко и не превышает силы их собственного ума или мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен, любимый Россию до чрезмерности, явно уважаемый более царя и явно в цари готовимый единомыслием народа и войска. Славе героя многие дворяне и граждане действительно говорили нескромно, что спаситель России должен и властвовать над нею. Многие нескромно уподобляли Василия Саулу, а Михаила Давиду. Общее усердие к знаменитому юноше питалось и суеверием. Какие-то гадатели предсказывали, что в России будет венценосец именем Михаил, назначенный судьбою умерить государство. Через 2 года благодатное воцарение Филаретова сына оправдало гадателей, пишет историк чужеземный, но россияне относили мнимое пророчество к Скопину и видели в нем, если не совместника, то преемника дяди его, к особенной досаде любимого Василиева брата Дмитрия Шуйского, который мыслил, вероятно, правом наследия уловить державство. Ибо 60-летний царь не имел детей, кроме новорожденной дочери Анастасии. Князь Дмитрий, духом слабый, сердцем жестокий, был первым наушником и первым клеветником. Недовольствуясь истиною, что народ желает царства Михаилу, он сказал Василию, что Михаил в заговоре с народом, хочет похитить верховную власть и действует уже как царь, отдав шведам Кексгольм без указа государева. Еще Василий ужасался или стыдился неблагодарности, велел умолкнуть брату, даже выгнал его с гневом. Ежедневно приветствовал, честил героя, но медлил снова верить ему войско. Узнав о наветах, князь Михаил спешил изъясниться с царем. Говорил спокойно о своей невинности, свидетельствуясь в том чистую совестью, службою верную, а всего более оком Всевышнего. Говорил свободно и смело о безумии зависти преждевременной, когда еще всякая остановка в войне, всякое охлаждение, несогласие и внушение личных страстей могут быть гибельны для Отечества. Василий слушал не без внутреннего смятения, ибо собственное сердце его уже волновалось завистью и беспокойством. Он не имел счастья верить добродетели. Но успокоил Михаила ласкою, велел ему и думным боярам условиться с генералом де Лагарди о будущих воинских действиях, утвердил договор Выборгский и Калязинский, обещал немедленно заплатить весь долг шведам. Между тем, умный де Лагарди в частых свиданиях с ближними царедворцами заметил их худое расположение к князю Михаилу и предостерегал его как друга. Двор казался ему опаснее ратного поля для героя. Оба нетерпеливо желали идти к Смоленску и неохотно участвовали в пирах московских. 23 апреля 1610 года князь Дмитрий Шуйский давал обед Скопину. Беседовали дружественно и весело. Жена Дмитриева, княгиня Екатерина, дочь того, кто жил смертоубийствами, Малюты Скуратова, явилась с ласкою и чашею пред гостем знаменитым. Михаил выпил чашу и был принесен в дом, исходя кровью, беспрестанно лившуюся из носа. Успел только исполнить долг христианина и предал свою душу Богу вместе с судьбою Отечества. Москва в ужасе онемела. Сию внезапную смерть юноши, цветущего здравием, приписали яду, и народ в первом движении с воплем ярости устремился к дому князя Дмитрия Шуйского. Дружина царская защитила и дом, и хозяина. Уверяли народ в естественном конце сей жизни драгоценной, но не могли уверить. Видели или угадывали злорадство и винили оное в злодействии без доказательств. Ибо одна скоропостижность, а не род Михайловой смерти, напомнивший Борисову, утверждала подозрение, бедственное для Василия и его ближних. Не находя слов для изображения общей скорби, летописцы говорят единственное, что Москва оплакивала князя Михаила столь же неутешно, как царя Федора Иоанновича. Любив Федора за добродушие и теряя в нем последнего из наследственных венценосцев Рюрикова племени, она страшилась неизвестности в будущем жребии государства. А кончина Михаилова, столь неожидаемая, казалась ей явным действием гнева небесного. Думали, что Бог осуждает Россию на верную гибель, среди преждевременного торжества вдруг лишив ее защитника, который один вселял надежду и бодрость в души, один мог спасти государство, снова ввергаемое в пучину мятежей бескормчиво. Россия имела государя, но россияне плакали, как сироты без любви и доверенности к Василию, омраченному в их глазах и несчастным царствованием, и мыслью, что князь Михаил сделался жертвою его тайной вражды. Сам Василий лил горькие слезы о герое. Их считали притворством, и взоры подданных убегали царя, в то время, когда он, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывал необыкновенную честь усопшему. Отпевали, хоронили его великолепно, как бы державного, дали ему могилу пышную, где лежат наши венценосцы, в Архангельском соборе. Там, в пределе Иоанна Крестителя, стоит уединенно гробница сего юноши, единственного добродетелью и любовью народную век ужасный. От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле. Именуя Михаила Ахиллом и Гектором российским, летописцы не менее славят в нем и милость беспримерную, уветливость, смирение ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нежного сердца. В 23 года жизни, успев стяжать, доля редкая, лучезарное бессмертие, он скончался рано не для себя, а только для Отечества, которое желало ему венца, ибо желало быть счастливым. Все переменилось, и завистники Скопина, думав, что Россия уже может без него обойтись, скоро увидели противное. Союз между царем и царством, восстановленный Михаилом, рушился. И злополучие Васильева, как бы одоленное на время Михаиловым счастьем, снова явилось во всем ужасе над государством и государем. Надлежало избрать военачальника. Избрали того, кто уже давно был нелюбим, а в сие время ненавидим – князя Дмитрия Шуйского. Россияне вышли в поле с унынием и без ревности. Шведы ждали обещанных денег. Не имея готового серебра, Василий требовал его от иноков лавры. Но иноки говорили, что они, дав Борису 15 тысяч, Растриге 30 тысяч, самому Василию 20 тысяч рублей, остальную казною едва могут исправить стены и башни свои, поврежденные неприятельскую стрельбою. Царь силою взял у них и деньги, и множество церковных сосудов, золотых и серебряных для сплавки. Иноки роптали. Народ изъявлял негодование, уподобляя такое дело святотатству. Одни шведы, изъявив участие в народной скорби о Михаиле, ими также любимым, казались утешенными и довольными. Получив жалование, Ида Лагарди выступил вслед за князем Дмитрием к Можайску, чтобы освободить Смоленск. Ждали еще новых союзников, небывалых под хоругвами христианскими, крымских царевичей с толпами разбойников, чтобы примкнуть к ним несколько дружин московских и вести их к Калуге для истребления самозванца. Не думали о стыде иметь нужду в таких сподвижниках. Довольно было сил, недоставало только человека, коего в бедствиях государственных и миллионы людей не заменяют. Орошая слезами, искренними или притворными, тело Михаила, Василий погребал с ним свое державство, и два раза спасенный от близкой гибели, уже не спасся в третий. Первая страшная весть пришла в Москву из Рязани, где Липунов, явный злодей царя, сильный духом более, нежели знатностью сана, не обольстив Михаила властолюбием беззаконным и предвидя неминуемую для себя опалу в случае решительного торжества Васильева, именем героя верности дерзнул на бунт и междоусобие. Что Москва подозревала, то Липунов объявил всенародно за истину несомнительную. Дмитрия Шуйского и самого Василия убийцами, отравителями Скопина, звал мстителей и нашел усердных. Ибо горестная любовь к усопшему Михаилу представляла и бунт за него в виде подвига славного. Княжество Рязанское отложилось от Москвы и Василия, все, кроме Зарайска. Там явился племянник Липунова с грамотою от дяди. но там воеводствовал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Заслуживая будущую свою знаменитость и храбростью, и добродетелью, князь Дмитрий выгнал гонца Крамолы, прислал мятежную грамоту в Москву и требовал вспоможения. Царь отрядил к нему чиновника Глебова с дружиною, и Зарайск остался верным. Но в то же время стрельцы московские, посланные к Шацку, где явился воевода Лжедмитриев князь Черкасский и разбил царского воеводу князя Литвинова, были остановлены на пути Липуновым и передались к нему добровольно. Чего хотел сей мятежник? Свергнуть Василия, избавить Россию от Лжедмитрия, от ляхов и быть государем ее, как утверждает один историк. Другие пишут вероятнее, что Липунов желал единственно гибели шуйских, имея тайные сношения с знатнейшим крамольником, боярином князем Василием Голицыным в Москве и даже с самозванцем в Калуге, но недолго. Он презрел бродягу как орудие срамное, видя и без того легкое исполнение желаемого им и многими иными врагами царя несчастного.